Дорогие друзья, 14 апреля, время 20 часов на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной стрим, назвали его «Другая война». У нас сегодня замечательный гость, всем вам уже хорошо знакомый. Это Павел Анатольевич Климкин, экс-министр иностранных дел Украины. Павел Анатольевич, рад вас видеть.
Всем добрый вечер, не болейте. Добрый вечер, Мак. Подтверждаю, что действительно 20 часов.
Точно так. Ну, нас уже около 2000 смотрит, быстро прибавляют цифры. Как обычно, я перед началом прошу всех зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, в которых вы стоите, размещайте, чтобы к этому эфиру присоединилось как можно большее число зрителей, ну, или посмотрели уж тогда в записи, что тоже возможно. Павел Анатольевич, ну мы сразу и начнем. Мы вообще, когда называли эфир «Другая война», вообще канун был такой. Мы еще думали, что ситуация будет обостряться дальше, до неизвестной какой-то точки. Но сейчас вроде бы после вчерашнего звонка Байдена Путину некоторая пауза возникла. Очень сомнительная, но она возникла. Теперь все ожидают продолжения событий. На ваш взгляд, вот сам этот звонок, факт этого звонка, о чем он свидетельствует? Это, как сейчас многие говорят, один вот при лобовом столкновении отвернул или моргнул? Или же это какая-то более замысловатая тактика Вашингтона? Все-таки ценой была жизнь огромного числа людей. В случае начала немедленного военного конфликта погибли тысячи и тысячи военнослужащих, и Вашингтон решил все-таки вот именно таким образом предотвратить это все. Или же какие-то есть другие объяснения, как вам кажется?
Да нет, никакой слабости я в этом, конечно же, не вижу. Но Путин, как известно, дзюдоист. Я тоже когда-то занимался самбо и дзюдо, и примерно понимаю эту ментальность. Это вот так вот потянуть, потом посмотреть на ситуацию, что можно сделать еще, какой прием может быть следующим. То есть вот это такая жесткая тактика. И я думаю, что на самом деле пауза паузой, но эта пауза может быть, знаете, как на ринге. Поэтому я бы особо не прыгал от оптимизма. Извините за такой прямой тот момент. Я на самом деле считаю, что терять мобилизацию и терять, если хотите, бдительность, вот это с Россией и с Кремлем, это последнее дело. Что касается Соединенных Штатов, вот я на самом деле вижу стратегический подход до России и понимание, что вот эта Россия, она на самом деле не укладывается в общую логику, вот, скажем так, с пафосом перезагрузки мирового порядка. А вот тактически я вижу, что на самом деле американцы готовы играть, знаете, как говорится, там морковка, и вот там кто-то говорит, что плетка, кто-то говорит хлыстик. Но это так условно, а на самом деле чуть-чуть поддавливать, причем и эмоционально. А на самом деле есть в Вашингтоне немало людей, которые Россию прекрасно знают и понимают. Понимают, как работает эмоция, как работает политика, как это совмещать. Вот поэтому на самом деле так вот поддавить и на самом деле показать некий конструктив. Ну, я тут переформулирую, конечно. Вот это в Вашингтоне точно умеют. Было много обсуждений, а вот почему именно в этот день звонок, а не стоило ли там подождать еще денек? А не стоило ли перед этим сделать какой-то предварительный звонок на другом уровне? Но я на самом деле считаю, что вот именно сразу звонок Байдена, без каких-либо промежуточных там, ну, формальных, потому что мы знаем, что контакты происходят, они происходят там на разном уровне, по разным трекам, это же всегда происходит. Самые серьезные вещи никогда, как вы знаете, публично не говорятся, ни в международной политике, ни в такой. Так вот, все, конечно, там пытаются ожидать, а что, в общем-то, вот, а вот такое скажут, а вот такое скажут, так скажут, но на самом деле не публично. Поэтому я считаю, что это была очень правильная логика показать, что есть готовность говорить, есть готовность вмешиваться именно в тот момент, когда это необходимо. То есть я на самом деле никакой слабости в этой логике не вижу. Но я подчеркиваю, что на самом деле вот эта пауза, как вы ее называете, ну, условно, там, кто-то говорит, что это передышка. Но я никакой передышки в этом не вижу. Путин будет продолжать качать ситуацию, он понимает, что его качают. Он будет качать ситуацию не только по нам, но в частности по нам. И есть немало вопросов, которые для него критичны. И выражаясь таким, знаете, понятийным языком или понятийным лексиконом, он вот что сейчас делает? Он пытается всех поставить на счетчик, как говорят, знаете, там где-то на районе. Причем и нас, но самое главное и Запад. Вот то говорят про 140 дней, попомните, по Крыму, что там вода через 140 дней кончится. Почему 140? Ну, помните, как в анекдоте, когда один инженер спрашивает другого, говорит, ну, что приборы? Тот говорит, 140. Что 140? Ну, а что приборы, да? Вот примерно то же. Почему это? Вот просто вкинули. А Шойгу вот, буквально вчера, если не ошибаюсь, сказал, вот 14 дней еще будет. То есть принцип такой, вот 14 дней, начинаем договариваться, начинаем разговор, который они там в Кремле считают серьезным, а если вот вы не отзоветесь, мы напишем спортлото, как пел когда-то Высоцкий. То есть вот этот понятийный подход, вот такой, я уж не знаю, как его иначе сказать, он на самом деле и есть логика того, что Крым делает дальше. И Крым, как я считаю, не остановится. И будет искать малейшую слабинку, и будет очень жестко бить в эту слабинку. Поэтому никакой передышки снова-таки, чтобы завершить вот этот первый обмен, я тут абсолютно не вижу.
Ну, вот смотрите, Павел Анатольевич, буквально 16 числа, 16 апреля, встреча у президента Украины Зеленского с президентом Франции Макроном. Причем Макрон, ну, проявляет известную активность, в смысле урегулирования, как-то он челночно пытается, даже больше, чем Меркель, что понятно, у нее там срок до сентября, ну, а для него это некая миссия. Вот он пытается выступить неким посредником, что-то такое сделать. И мы, вы понимаете, в чем проблема? Франция все время выступала и в конфликте, например, 2008 года в Грузии, тогда был президент Саркози, недавно осужденный. Вот все время это такое посредничество, которое в пользу одного. И этот один – это Кремль. Вот можно ли ожидать, что на этой встрече будут поставлены какие-то условия, ну, публичные какие-то озвученные, и, возможно, не публичные, прям вода в Крым или что-нибудь в этом роде, ну, вот мы уже фантазируем, да, которые, предложение, от которого нельзя отказаться, то есть от имени Кремля будет, значит, Владимиру Александровичу это заявлено, и как он поступит, вот что вы думаете на этот счет?
Смотрите, короткий ответ можно, правильный ответ можно и нужно. Ну, а теперь я все-таки скажу еще несколько слов. Так. Ну, во-первых, там будет не только Макрон, то, что я слышу с Берлина, там Меркель тоже подключится, не знаю, там по телефону, по видеосвязи, как ей уже будет удобнее. Видеосвязь нас всех так достала, что дальше уже некуда, но, тем не менее, работает. Поэтому все-таки вокруг много чего происходит, без этого никак. Если вы помните, и Меркель, и Макрон общались с Путиным, ну, достаточно давно, почти 3 недели. Потом и Меркель общалась с Путиным, и не было общения с Зеленским, что привело снова к многим спекуляциям. Вот сначала все ждали разговора Зеленского с Байденом, а потом говорили, ну а где же общение-то? Ну хорошо, пусть пообщались, там есть вопросы, которые в присутствии Путина никто ж обсуждать не будет, но где же это общение? Вот оно как раз состоится 16 числа. И это будет на самом деле очень непростой визит для Владимира Зеленского. Как-то у него, знаете, свет клином, не знаю, в хорошем смысле или нет, сошелся на Париже. У него был первый визит, когда еще не было инаугурации. Потом был Нормандский саммит именно в Париже, который сначала кто-то воспринял хорошо, потом плохо, а кто-то сначала плохо, потом хорошо, но у всех отношение поменялось, если вы посмотрите. Это достаточно интересный феномен. А вот теперь, на самом деле, это будет очень непростой разговор. И, во-первых, быть посредником – это всегда не очень удобная функция. Я хорошо помню, что делал Саркози. У меня к этому свое отношение и точно не позитивное, точно не позитивное. Просто не будем углубляться в то, что происходило во время. Ну, у нас просто на это времени нет. Можно, конечно, поговорить, но лучше поговорим про нас. то, что нам болит, и то, что к нашему сердцу близко. И на самом деле, вот если Меркель и Макрон займут некую позицию между нами и Путиным, это будет, во-первых, стратегическая ошибка, а во-вторых, это будет уже, ну, конечно, не там, большая, но тем не менее маленькая победа Путина. И я скажу, в чем она состоится. Это будет проблема для трансатлантической солидарности, потому что вот тут есть Вашингтон, тут есть Байден, который звонит Путину и передает такие жесткие месседжи, а есть условно там Макрон и Меркель, я не знаю, будет ли у них одна позиция, это тоже в этом определенная интрига, но тем не менее они где-то занимают позицию посредине. И это будет тогда, я подчеркиваю, если. Вот это тут большие, mm-hmm. так большими такими если. Я очень надеюсь, что этого не будет. Тогда есть проблема для эффективности всего нормандского формата и всего, что существует на самом деле вокруг. И это будет фундаментальная проблема для того, как дальше пойдет весь переговорный процесс. У меня есть подозрение, что и Меркель, и Макрон постараются вернуться к статус-кво в нормандском формате. Но Путину это очевидно невыгодно, и он будет качать свои требования. И эти требования 100% не будут ограничиваться Донбассом. И среди этих требований одно из ключевых – это, конечно, будет вода в Крым. Потому что эти вопросы уже неоднократно от России звучали. Если вы помните, что наши разные представители украинской власти в разное время пытались поднимать эти вопросы под неким соусом либо там гуманитарной помощи, либо каких-то других гуманитарных пытаний, эти вопросов, извините, эти вопросы с некой регулярностью звучали, а потом все-таки было понятно, что украинское общество этого категорически не воспринимает. И на самом деле очень важно будет для Владимира Зеленского объяснить в Париже несколько вещей. Вот первое, в отношении воды. Любое решение в отношении воды будет политическим самоубийством для того, кто его примет. 100%, потому что это на самом деле фактически конец борьбы за Крым, как мы делали это до этого. Это фактически утрата самого важного рычага в процессе деоккупации. И самое главное, вот почему Кремль не хочет сделать там какой-то водопровод, условно, с Кубани до Крыма. Ну вот вместо там северного потока, южного или вообще какого-нибудь потока. Все равно деньги можно отмыть там также, ну да. Конечно, меньше, но можно. Ну и как бы все будут говорить, окей, вот наконец-то вода. А на самом деле деньги тоже в бюджете есть. Они много лет не выделялись. Потом их в прошлом году, как вы знаете, выделили. Если не ошибаюсь, там 640 миллионов долларов. Но все равно ничего не делают. А пробить воду для Кремля важно потому, чтобы создать ощущение нормальности, ощущение нормального восприятия оккупации. Это ключевая история. То есть, если вода пошла, ну вот, смирились. Ну, пусть оно будет дальше. Ну, хорошо, не будет юридического какого-нибудь, да, там, признание оккупации. Но зато, видите, вода идет, потом, глядишь, и санкции какие-то удастся позбивать. И вот тут уже Крым каким-то образом легализируется. Если не юридически, то хотя бы политически. Я подчеркиваю, даже политически. И это будет огромной победой Кремля. Поэтому это будет для нашей борьбы за деоккупацию, конечно, сумасшедшим ударом. Все это прекрасно понимают. Во-вторых, и это тоже очень важный вопрос для любых обсуждений там в отношении Донбасса. Ну, а, собственно, какая логика будет в отношении дальнейших шагов? Вот смотрите, мы же не можем делать вид, что то, что происходит на Донбассе, на оккупированном, это то же самое, что условно 3 или 2 года назад. Посмотрите, сколько паспортов там повыдавали. Если раньше это было там, ну, условно, знаете, условно добровольно, ну, то есть получали те, кто хотели, там, ждать нужно было плюс-минус месяц, то теперь это оптом и в розницу. Собирают предприятия и говорят, а теперь получаем российские паспорта. Кто не получает, ну, помните, как
Да,
в той
отключим.
считалочке, я не виноват. То есть
Да.
посмотрим, что с тобой делать. Ну и соответственно, вот мы говорили с вами, да, про кнут и пряник. Так вот тут классика, то же самое говорят. Ну вот, а если получишь российский паспорт, вот тебе медицинский полис. Поедешь в Ростов, чего-нибудь там сделаешь, там на российской территории. То есть видите, и кнут, и пряник. И этими паспортами, я думаю, что до следующего года, ну плюс-минус до середины, отделят практически всех. То есть это там готовятся выборы, как вы знаете, в Государственную Думу для
Да, да,
тех, у
да.
кого есть паспорт. Вот мне кто-то из Харькова, мои друзья, прислали объявление, которое висит в обычном подъезде в оккупированном Луганске, где написано, что граждане Украины, не зарегистрированные на оккупированной территории, с такой-то даты считаются иностранцами. Все. То есть на самом деле это идет зачистка всего украинского, создание ну, такой худшей России. Потому что оккупированный Донбасс – это вот самый худший вариант России на сегодня. И на самом деле это ползучая аннексия. Я, например, не исключаю, что Кремль попробует сыграть в эту игру. Не уверен, что 21-го во время послания Путина на самом деле опций у него больше. И может сказать что-нибудь в отношении «Донбасс наш». Это может быть там, признание независимости, это что-то может быть посередине. Я условно говорю «Донбасс наш». Я не имею в
Да,
виду
понятно.
на 100% инкорпорацию в России. Хотя и такой вариант есть. И после того, как это будет объявлено, будет же все продолжаться. Будут выдаваться, но уже подпольно, паспорта на нашей территории. А потом кто-то скажет, а вот мы теперь их должны защищать. То есть это будет попытка обломать все. Обломать, естественно, и создать Новороссию. Потому что в головах в Кремле там же логика не советская, а имперская. То есть отсечь Украину от Черного моря. Вот все это четко сидит в головах. Я уверен, что на все это существуют планы. Причем и военные, и политические. И последнее, третье, что будет очень важно в Париже. Вот на самом деле Путин же не хочет идти вот в большую военную операцию прямо сегодня или прямо завтра. Он же наоборот хочет. Он хочет создать ситуацию гражданской войны или гражданского конфликта. Вот не просто так же из Кремля говорят, ну хорошо, хотите нормандскую встречу, давайте выполним то, про что договорились в Париже. Ну, естественно, по нашему пониманию и по нашему сценарию. Ну а если это произойдет, то всем прекрасно понятно в Кремле, что будет сумасшедший всплеск эмоций в Украине. Но он будет просто сумасшедшим. Вот то, что называется зрада у нас, да, то есть будет уже реальная волна. Ну и потом, естественно, это все в Кремле поддержат, да и знают, как поддержать. И создадут некую логику да, гражданского конфликта. То, о чем все последние недели долбят на всех российских средствах массовой информации. И вот тогда у Кремля появится совершенно новый набор инструментов. Возможное спасение там, русскоязычных, там, их логика, как они будут говорить, миротворчество, уж не знаю, они только, если нужно, там, несчастного Лукашенко подтянут, возьмут какую-нибудь белорусскую роту. Или что-нибудь еще. То есть я тоже думаю, что на этот счет есть немало планов. Поэтому главная логика Путина – это ведь раздолбать Украину, а не ее захватить. То есть он же не хочет нас захватить, он просто хочет, чтобы нас не было. Поэтому он будет вести, выполнение решений Парижского саммита, а потом раскрутка ситуации внутри. Это, естественно, будет вода, как одно из основных требований. Это, естественно, будет требование публично сказать, чтобы Украина не шла в ЕС и НАТО. Об этом можем отдельно поговорить. И вот абсолютно четкий набор. А это будет означать капитуляция, полная капитуляция Украины. Но обратите внимание, это же будет и капитуляция Запада как такового. то есть пространство ценностей, потому что Путин своим пацанским драйвом, не знаю, как это назвать, там, понятийным, вот нагнул Запад. А ему это на самом деле очень важно и в середине страны тоже, особенно после слов Байдена. И он будет стараться показать, вот он крутой, он сильный, ну, для своего электората. Он же понимает, что на него заходит. Но Запад, вот так, как я говорю, вот мы же написали, да, в названии «Другая война». Он тоже понимает, что дать Путину тут пойти вперед никак нельзя, потому что это будет совершенно другая логика. И это будет другая Россия. И таким образом Запад поддержит процесс перехода, не знаю, как мы это называем, назовем это гибридным путинизмом, гибридной автократией, в классическую автократию. А Путин до этого стратегически готовится, создает, знаете, черную коробку, которая, если что, закроется, ну, там, концепция, не знаю, крепости, как ее назвать, и будет всем угрожать, всем, чем можно. Поэтому задача у Владимира Зеленского в Париже очень-очень непростая. И в отношении воды, и в отношении требований последующей нормандской встречи, и вообще в отношении того, чтобы Германия и Франция, то есть Меркель и Макрон, они были не посредниками где-то там, а вот именно с нами. Ну и это важно, естественно, для трансатлантической солидарности. То есть на самом деле визит в Париж, я ж не просто сказал, что для Владимира Зеленского на Париже свет сошелся клином. Вот реально он сейчас сошелся клином. И Ставкин на самом деле сумасшедший. Да, потянуть время можно, но Путин, как дзюдоист, тоже прекрасно понимает, как не дать потянуть время и дальше поднимать ставки. Угу. Так что Париж будет очень-очень важным.
Так, больше 9 тысяч человек нас сейчас смотрят, около 3 тысяч лайков. Я еще раз напоминаю тем, кто присоединился к эфиру, мы 22 минуты в эфире. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и ссылки размещайте, чтобы еще больше людей пришло, посмотрело эфир прямо сейчас, ну или в записи. Тогда вопрос такой. Вот, честно говоря, выглядело так, что нормандский формат так тихо испустил дух, так сказать, закончился. Так это выглядело с учетом эскалации, которая шла, ну вот, скажем, с момента прихода Байдена в овальный кабинет после инаугурации 20 января. Вот, честно, и Зеленский, по-моему, занял достаточно жесткую такую позицию, пусть даже если она отражала вот эту новую ситуацию в Вашингтоне, и он как-то, в общем, пытался соответствовать, выразимся так. Просто этот звонок, с одной стороны, я имею в виду Байдена вчера Путину, обозначил то, что Вашингтон как бы входит в ситуацию уже непосредственно переговорную по поводу Украины, при том, что все 4 года, там, как минимум при Трампе, Вашингтон устранялся от переговорного процесса. Он шел внутри нормандского формата, где была Германия, была Франция, ну, понятно, так или иначе присутствовало внешнеполитическое руководство ЕС, либо в их лице, либо непосредственно присоединявшись к этому процессу. А значит, сейчас появляется Вашингтон. Вот как можно по-новому взглянуть на эту ситуацию? Есть ли место для Вашингтона внутри нормандского формата, внутри какого-то нового формата? Я опять же повторяю по Донбассу, поскольку про Крым мы сейчас еще про Крымскую платформу отдельно поговорим. Либо Вашингтон будет вести напрямую с Москвой, с Кремлем, с Путиным эти переговоры по поводу судьбы Украины. И, честно говоря, уже как бы роль Франции и Германии будет уже опосредована, потому что, ну, в конце концов, Вашингтон в данном случае будет демонстрировать определенно более самостоятельную позицию и уж точно в большей степени поддерживающую Украину. Как вам видится вот здесь развитие этой ситуации?
Ну, смотрите, ну, Москва сознательно переводит нормандский формат в коматозное такое состояние. На самом деле, помните там мультфильм про Буратино «Ни жив, ни мертв»? Прекрасно. Вот что-то вот такое на самом деле. И для Вашингтона место, конечно, есть, но точно не в нормандском формате. И меня развлекают все эти бесконечные разговоры. А давайте Вашингтон присоединим к нормандскому формату, нормандский формат к Вашингтону. И вот это, знаете, там от перемены мест слагаемых, как учат там в школе, уж не знаю в каком теперь классе, На самом деле, как по мне, это чистый маразм. Вот тут от перемены мест слагаемых, конечно, меняется. Я не фанат однозначно присоединения Штатов или Вашингтона к нормандскому формату, потому что, как я понимаю, то, что я слышу с Берлина и Парижа, они тоже не особо фанатеют, извините за этот глагол, по этому поводу. Они хотят как-то сохранить нормандский формат. В Москве тоже никакого энтузиазма нет. Но я, например, считаю, что присоединение Штатов будут тормозить и их маневр, и их усилия. Кроме того, мы все прекрасно понимаем, и вы начали говорить об этом в начале нашей передачи, но в Германии выборы там через несколько месяцев. Мы прекрасно понимаем, что Ангела Меркель в политике останется, но это не будет не совсем национальная политика. Там как раз сейчас много разных позитивных спекуляций, и я очень желаю Ангеле там продолжения ее политического, я уж не знаю, там будет оно чисто политическим, не чисто политического будущего. Она, конечно, фантастический лидер, но, тем не менее, в национальной политике немецкой будет кто-то еще. Каким он будет и какое его будет отношение с точки зрения там, позиции Украины, это пока вопрос. Тем более, что исход выборов в Германии пока, как в известном анекдоте, непонятен. Потом у Макрона тоже выборы в следующем году. И тоже на самом деле непростые выборы. И Меркель, и Макрону результат нужен. Ну, посмотрите, что происходит. Да, там, ну, люди устали от сложной экономики, от коронавируса. Просто эмоции уже, да, каким-то образом зашкаливают. Конечно, сохранение какого-то уровня диалога и сотрудничества с Россией и экономически для них важно. С точки зрения безопасности, конечно, тоже, и не только по нашей стране. Поэтому все на самом деле с точки зрения там, позиционирования нормандского формата пока не очень определено. И я считаю, что лучше бы Вашингтон работал отдельно, по отдельному треку. Да. И в конце концов, мы же прекрасно знаем, что Путин кого уважает в этом мире. Да, президента США уважает, китайского лидера уважает, есть еще несколько человек. Евросоюз он, как известно, не любит и вообще ни во что не... Ну, что-то, может, и ставит, но почти ни во что не ставит. Да, понятно, что лидеров Германии и Франции он как-то тоже уважает. Но, тем не менее, у Вашингтона, я считаю, должны быть развязаны руки, поскольку именно у Вашингтона последнее слово. И в результате то, что нужно Путину, ему может дать только Вашингтон, а не Париж и не Берлин. И мы прекрасно это понимаем. Одновременно я считаю, что не нужно изобретать там нового велосипеда. У нас и так столько велосипедов по международным дорогам ездит, что уже непонятны ни марки, никуда не едут, ни зачем, и едут ли они вообще. Но есть же на самом деле большая семерка. Там есть и Штаты, и Макрон, и Меркель, и еще там, и Трюдо, да и Европейский Союз есть. Координироваться можно в рамках семерки. Координироваться, если хочется, можно достаточно эффективно и на других уровнях. И не нужно ничего придумывать. А работать надо эффективно и отдельно. Добавлять ли туда Европейский Союз, не добавлять, это все абстрактный разговор. Потому что если добавить Европейский Союз, ему нужен будет мандат отдельный. Мандат на уровне наименьшего знаменателя, как это любят говорить в Брюсселе, это само по себе такое интересное упражнение переговорное, которое не очень простое. Давайте не придумывать разного маразма себе и сделаем так, как это будет на самом деле эффективно. Тем более, смотрите, ну, Путин, он же готов действовать ну, вот так. То есть реально 24/7. Кто может реагировать на такие действия, имея мандат? Имея в первую очередь Байден. Поэтому он и должен играть, окей, не он, может быть, лично, но новая американская администрация со своими рычагами, возможностями, знаниями и еще многими интересными вещами основную роль. И то, что он это на себя взял этим звонком, вот я почему там хочу закончить, это как раз есть разговор сильной позиции. То, что там состоялось именно там, вчера, не сегодня, ну тут есть, конечно, нюансы, но тем не менее я бы не фиксировался на присоединении Штатов к нормандскому формату. Я вообще не вижу особого смысла в этом разговоре. Но то, что у Штатов есть сейчас сильная позиция, и они могут, ну и, конечно, должны для нас, да, ее использовать, это очень важно, в этом нет ни малейшего сомнения.
Так, с этим вроде бы понятно. Ну, а хорошо. Тогда роль Крымской платформы. Это инициатива, которая предложена была Зеленскому министром иностранных дел Кулебой. И сейчас она, в общем, неожиданно даже по-своему, ну, получила такой, я бы сказал, такой импульс известный. Может быть, усугубило все вот это эскалированное противостояние вплоть до военного. Но, например, тот же Эрдоган, которому так резко высказали инвективу, Лавров, да и другие, так сказать, чиновники после визита Зеленского к нему, как раз вот в период обострения, буквально накануне, ну и это привело, как обычно, к действиям со стороны Кремля. Они перекрыли воздушные сообщения, там уже 500 000 путевок в Турцию на лето летят, так сказать. Они до июня, но они продлят. Это обычная практика, там с помидорами так было и так далее. То есть это уже не первый раз, это уже какая-то такая очередная серия. Но действительно передача вооружений. Новые, вновь уже, там, сказать, Эрдоган в какой раз повторил о том, что считает Крым оккупированной территорией, признает факт ее того, что это территория Украины и так далее. То есть и приглашение Зеленского присоединиться к этой крымской платформе Турцию. Какова здесь перспектива и вот насколько она меняется, если действительно Турция примет в этом участие, потому что, ну, у Москвы-то ведь были представления, что они договорились вроде бы с Эрдоганом, вроде бы что-то порешали, и закавказские события вроде бы как бы, они тоже свидетельствуют об этом же. А тут получается, что, ну, в общем, может быть и ожидаемо, что у Турции свои планы, свои виды, и она совсем не реагирует на любые угрозы со стороны Москвы, так сказать, то горячо, то холодно, то нож в спину, то опять, значит, обнимание и так далее. Вот о Крымской платформе и перспективе ее с участием Турции. Вот что здесь может быть нового и какой это импульс может придать всему процессу по поводу дискуссии статуса Крыма именно в ней и попытки заставить Москву присоединиться к какому-то хотя бы любому круглому столу с обсуждением Крыма.
Давайте, как вы сказали, разделим
Да.
вопросы Крымской платформы как таковой, ее роли, ее перспектив и вообще контекста по Крыму и участие Турции и
Давайте.
сотрудничество с Турцией. Это, на самом деле, разные вопросы. Что такое Крымская платформа с точки зрения? Конечно, это не про конкретные практические шаги в плане деоккупации. Но это правильная история и важный инструмент для того, чтобы привлекать внимание к проблеме оккупированного Крыма и, возможно, фокусировать внимание на проблемы. Это может быть проблема политических заключенных, нарушение прав человека, это может быть экология, это может быть еще какие-то вещи, это может быть там нарушение санкционного режима или, наоборот, усиление. То есть на самом деле обсуждение может быть разным. Какими будут результаты, мы посмотрим. Это пока на самом деле стартап, пилотный проект, который, снова-таки говорю, это не про деоккупацию в смысле конкретных шагов. Это вот такой символический проект, который, конечно, мешает Кремлю. В каком смысле мешает? Потом мешает сказать, что вот нормализация же какая-то есть. А вот тут все-таки Крымская платформа. А хотелось бы сказать, что есть некое политическое, хотя не юридическое, признание легитимного статуса оккупации. И вот над этим это нервирует. Это не то, чтобы мешает Москве, но тем не менее ее нервирует. И поэтому там шаги, конечно, будут, попытка отговорить кого-то от участия на высоком уровне, это будет. Хотя Москва понимает, что это не про конкретику. И это одна часть этой реальности. Потому что есть и другие там механизмы, как обсуждать проблему оккупированного Крыма. Это будет, конечно, делаться. На самом деле тут есть много, много разных возможностей. Есть и международные суды, есть и возможность это обсуждать на международных площадках. То есть все это есть, и все это надо задействовать системно, так, чтобы оно на самом деле действовало. Теперь участие Турции непосредственно, да, и понятно, что в Турции решения принимаются многими людьми, но ключевые решения принимаются одним человеком. И он в данном случае четко принял решение. Для него это определенный рычаг в переговорах с Россией. Для него это, не забывайте, очень важная внутриполитическая тема. Конечно. Потому что по разным подсчетам, да. Ну, около 3 миллионов. Кто-то говорит 2,5, кто-то 3. Я спрашивал, так и не мог получить окончательного ответа, но все равно очень много. Это как бы совершенно понятно. Это вопрос очень важный, это вопрос очень эмоциональный. И Эрдоган его обойти не может. Кроме того, вы же прекрасно понимаете, что Эрдоган мыслит стратегически. Он мыслит стратегически в контексте проекции влияния Турции. У него совершенно в другом смысле, чем у Путина, не поймите меня неправильно, я не собираюсь их сравнивать, но тоже есть некое понимание своей миссии, как у Путина там есть свое понимание миссии в отношении России, ну, условно, там, да, там, возобновить империю в каком-то новом варианте. Да, возобновить именно империю, не Советский Союз, и от этого вот у него свое понимание реальности. У Эрдогана есть свое понимание проекции османского мира, поэтому Крым играет немалую роль в этом. Турция умеет на самом деле действовать стратегически. Посмотрите на маленькую Гагаузию в Молдове. Наверное, вы знаете, что там происходит. То есть там сначала хозяйничало, ну, условно, там ФСБ. С какими-то там дополнительными, ну, формально это было, как это называется, Россотрудничество, если не ошибаюсь.
Это то же самое, что ФСБ и СВР одновременно.
Это, да, это такое отделение.
Да, абсолютно, знаю, это та же Лубянка, да.
Отделение, да, но такое, условно. Вот они хозяйничали, но постепенно турецкие структуры так ухватили от них главное влияние. И теперь там без того, чтобы Турция сказала и не сказала, ничего не делается. И турки умеют работать стратегически. И в Москве это тоже понимают. И воспринимают позицию Турции, ну я так аккуратно скажу, настороженно. Я уж не знаю, как они там воспринимают, но я это так вижу из с разных источников. И Турция, вот ведь Крымская платформа, это же фактически название. Вся эта платформа существовала и раньше. Мы на уровне министров много раз собирались. И Турция всегда была представлена на министерском уровне. Были очень серьезные обсуждения. Мы делали это там на разных площадках. Поэтому Турция и дальше будет вкладываться в этот вопрос, понимая, что это важный момент. И я на самом деле не считаю, что приостановление там воздушного сообщения это только результат позиции по Крымской платформе и там результат визита Зеленского. Это на самом деле все-таки скорее коронавирус, потому что в Турции сумасшедшие цифры. Там я где-то видел, не буду говорить, но чуть ли не 50 с чем-то тысяч. Поэтому тут, конечно, есть и другие соображения. И есть вопрос сотрудничества с Турцией как такового двустороннего. И на самом деле это развивается. Это развивается в стратегическом направлении. Вы знаете, что, например, мы можем ездить в Турцию даже без паспортов. И турки к нам просто по удостоверению. Есть очень много разных интересных идей. На последнем визите сказали, что все-таки будут продвигаться к зоне свободной торговли. Там есть много разных болезненных вопросов. И решить их будет на самом деле очень-очень важным для всплеска и политического, и экономического сотрудничества. И Москва на это, вот я как я сказал, смотрит весьма настороженно на все. Ну, пусть смотрит. И в Москве знают, как ответить асимметрично, и, конечно же планируют ответные действия. Но тут маневры как раз у Москвы ограничены. По многим причинам, и геополитическим, и не только геополитическим, которые обсуждать в рамках нашей передачи, ну, наверное, будет слишком долго. И поэтому у Эрдогана есть рычаги влияния на Москву, он их будет использовать, причем будет использовать, ну так, креативно, я бы сказал. Поэтому, хотя, помните, вот мы начали с, не знаю, начали, когда мы говорили о визите Зеленского в Париж, о требованиях Москвы дать воду, ну, естественно, это же завязано в один узел. Вот представляете себе любое решение, там, даже какое-то, ну, там, половинчатое, даже какое-то там 1/28 по воде, ну, потом на этом форуме как будет выглядеть вся логика Крымской платформы. Ну, то есть это все завязано в один узел. И очень непростой узел. И в Москве это понимают, ну и у нас это понимают. Поэтому очень надеюсь, что развязать этот узел, знаете, нет, да, наверное, разрубить узел, поскольку именно в Турции, по легенде, Гордий разрубил этот узел, Гордиев узел, поэтому разрубить этот узел в Москве не удастся. И нам выгоднее в этом смысле этот узел не просто сохранять, а и дальше накручивать, создавая для Москвы дальнейшие проблемы. Как это делать тактически, в принципе, понятно. Как это будет делать Владимир Зеленский, ну, естественно, с нашими партнерами, посмотрим в ближайшее время.
Так, нас уже смотрят 10 тысяч, почти 400 человек. Прошу снова, так сказать, тех, кто присоединился, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ну и ссылки на эфир не забывайте, размещайте в своих аккаунтах. Ну, смотрите, Павел Анатольевич, тогда имеет смысл вот затронуть еще тему санкций Северного потока. Они, вообще говоря, были актуализированы до момента, во всяком случае, звонка. Они анонсировались Блинкиным там, после окончания того расследования, которое было поручено буквально в первый, по-моему, день, когда президент Байден пришел в овальный кабинет 20 января после инаугурации. Вот он дал поручение выяснить по ряду направлений. Это хакерская атака на компанию SolarWinds, вот весь этот кейс. Это информация об убийстве, так сказать, проплаты за убийство американских солдат в Афганистане талибаном со стороны Москвы. Это и применение химического оружия, это и вмешательство в выборы уже 2020 года в Соединенных Штатах. И вот по окончании этого расследования, когда было выяснено и установлено причастность Москвы по всем этим эпизодам, ну и ряду других, так сказать, и Навальный, и все остальное, значит, стоял вопрос о том, что да, теперь санкции, вот это вопрос дней, даже не недель, что санкции будут введены, причем упоминались, как санкции, касающиеся окружения близкого Путина, так это говорилось, даже высылка нескольких дипломатов из представительства России в Вашингтоне, ну и некоторые другие действия. Что сейчас, на ваш взгляд, и будет ли в контексте вот этого разговора о том, что возможен у нас контакт, и, как я уже говорил, Ушаков сегодня приглашал Салливана и предлагал, говорил ему о том, что, значит, недопустимо никаких санкций ввиду вот этого договоренности, которые состоялись вчера между президентом Байденом и Путиным. Продолжится ли вот эта тактика вот Вашингтона на то, чтобы санкции ввести и особенно продолжить давление по Северному потоку-2? Не будет ли здесь коррекции, какой-то паузы новой в введении этих санкций и там быстрого применения всех этих мер, и в том числе по поводу всех вышеперечисленных причин, ну и по Северному потоку отдельно, поскольку этот, ну, вопрос еще и камень преткновения между евроатлантическими отношениями Европы, там, Вашингтона и так далее. Что вы думаете?
Смотрите, давайте снова разделим давайте санкции вообще, и сначала чуть-чуть поговорим про Северный поток, а потом вообще про логику.
Как вам будет удобно?
На самом деле, как говорят в Одессе, ну, две большие разницы. Ну, не большие, а, ну, две. Смотрите, по Северному потоку, ну, это ж встреча Ушакова, это сознательно, там, попытка тоже, там, как это...
Ну, шантаж.
На такой... такой лексики на понтах поднять и показать, что мы чего-то можем. Но на самом деле то, что происходит с Северным потоком и возможная санкционная логика, они ведь давно обсуждаются. И как по мне, как бы там ни прыгали в Кремле, главное для Вашингтона тут это вот сохранение и развитие солидарности с Германией и вообще с Евросоюзом, и вообще прецедентность этого проекта для таких отношений. Поскольку чувствовать себя уверенно и сильно, да, в том, что будет дальше происходить по перезагрузке для Вашингтона, можно, конечно, если чувствовать, знаете, как говорится, да, чувствую локоть. Но надо чувствовать и руку. Помните, когда-то много лет назад была такая забавная песня, была такая группа Наутилус Помпилиус. Я беру, чувствую локоть. Вот тут как бы надо чувствовать и европейскую руку, и локоть. Локтя недостаточно. Поэтому вообще и Меркель, как вы видите, меняется, и много еще разных вещей происходит. Поэтому для Штатов важно понять, а как действия, возможно, и Вашингтона, они будут влиять вообще на отношения союзнические и партнерские с Европейским Союзом. И как по мне, это тут тема номер один, а как раз не Северный поток. Ведь Северный поток можно ограничить, можно наложить на него условия, можно придумать разные креативные вещи. У нас, конечно, в Москве там и газопроводы могут взрывать, и нефтепроводы, в этом они там мостаки, конечно. Но Европейский Союз и Штаты тоже могут придумать условия, при которых все-таки Северный поток не может использоваться для манипуляции. И такие разговоры ведутся с разными интересными предложениями. Как по мне, вот именно эта тема главная сейчас для Вашингтона. И я уже несколько месяцев слышу разные варианты этой дискуссии и сам принимаю участие в этой дискуссии. Поэтому, если он не будет достроен, прекрасно, двумя руками за, потому что ведь это ж не про газ.
Конечно.
Это вообще не про газ, этот газопровод. А вот если не будет транзита газа через нашу территорию, а что на самом деле будет ограничивать Путина не пойти вперед, кроме атомных станций и еще некоторых вещей, да? И, естественно, нас, украинцев, и украинская армия. Но я имею в виду пока в смысле критической инфраструктуры. Вот именно критической инфраструктуры. А он это прекрасно понимает и мыслит именно в категориях критической инфраструктуры, периметров обороны, ну и вот всей этой, да, терминологии. Поэтому сначала Вашингтон должен понять со своими европейскими союзниками, какая логика в отношении Северного потока будет выбрана. Тут на самом деле понятно, что это будет продолжаться еще некоторое время. И тут Москва решила влезть и вот сразу подыграть себе, а вот вдруг все будет нормально, но можно приписать себе победу. В середине замечательно, внешне сказать, ну вот какие мы крутые, вот поставили там условно Байдену на условия, и вот тут он нас слушается. Ну вот мы ж тут такие в Москве. Хотя на самом деле это там, ну не то чтобы чистая бредятина, но бредятина. И я считаю, что готовиться, ну как любую, вот во всей политике внешней, надо готовиться к любому варианту. Вот у нас тут любят в Украине, не знаю, вы слышали, там обсуждать план А, план Б, план Б. Причем совершенно непонятно, что такое план А, что такое план Б, план В. Ну вот они есть якобы, а что это такое, непонятно. Вот в случае с Северным потоком так не происходит. Понятно, что такое план А, что такое план Б и для американцев, и для немцев, и для французов. И они обсуждают, что какие последствия и так далее. И нам надо четко понимать, что в любом плане нам надо сохранить безопасность, чтобы действительно транзит происходил, и чтобы газотранспортная система – это не только финансовый вопрос, но и вопрос безопасности для нас и для Европы во всех отношениях. Потому что доверять этому режиму невозможно. Вот когда мне разные немецкие политики говорят, вот смотри, Павло, ну все-таки вот как-то, а вот если у нас газ, может там вот исправится Путин, станет лучше, добрее. Я им абсолютно серьезно, да, вот мы там завяжем его, говорят, вот смотрите, вот 70-е годы, Брежневская там СРСР. СССР. А тут же вот вы ничему не научились за эти годы. Ну, многие научились, но некоторые до сих пор ничему не научились, не хотят вылезать из теплой ванны. Думают, что теплая ванна будет всегда. А на самом деле вода остывает, вокруг ванны там неизвестно, что происходит. И в конце концов надо иногда вылезти и посмотреть. Я говорю не про всех, но тем не менее такие есть и в разных Европе, и в Австрии есть, и в других странах. И Россия продолжает покупать оптом и в розницу политиков. О, там. Да. Ну, Шрёдер, это бывшая дама, которая танцевала. Там сначала колоночки писала для Russia Today и зарабатывала. Теперь ее там в Роснефть взяли. Видимо, колонки были хорошие. Так что все происходит в плане покупки разных политических деятелей. Москва на это будет бить дальше. Но это как раз пусть они свои условия кому-то другому оставят и не, как говорят, не берут нас, да, на понт. Снова таки, извините за лексику. Ну, в принципе, Москва ведет себя так понятийно, поэтому в такой лексике оно на самом деле и звучит правильно. Что касается вообще санкций, ну, смотрите, тут же дело не в санкциях как таковых. И когда меня там спрашивают, а вот какие санкции будут завтра, какие послезавтра? Смысл ведь в стратегическом подходе к этой России. Вот, ну, к этому режиму, да, не к этой России, ну, как бы к этой России, к этому режиму. И сейчас заканчивается пересмотр там, стратегической политики, опций. Он еще происходит. Есть, насколько я понимаю, там интересные опции. Ну и в Москве же тоже беспокоятся, что условно, я упрощаю, конечно, но тем не менее. Байден там договаривается с Китаем, еще с кем-то. И говорят, вот так будет выглядеть мир следующий, вот так мы к нему переходим, вот так мы имеем доступ к технологиям. А это ключевой вопрос Китая, не торговля, там безопасность и доступ к технологиям. Можно договориться об этом? Ну, по крайней мере, на определенную перспективу. Можно. А тогда вообще Россия, она при чем в этом мире? Да, там, кому нужны эти там... неравнобедренные треугольники, как говорят в школе на уроках геометрии. И тогда возникает вопрос, а вообще что дальше? И Путин это тоже прекрасно понимает. И будет как раз на этом играть. Но санкции, это же не вопрос как-то, знаете, с подтишка ударить или там с ноги проверить этот режим. Это вопрос изменения поведения этой России. И это вопрос стратегического влияния на него. И тут на самом деле мельчить не имеет никакого смысла. То есть вот тут надо действовать очень правильно и стратегически. И я думаю, что снова-таки американская администрация это понимает. Ну, а в России решили проехаться. И если не будет санкций в следующей неделе, сказать снова-таки, да, но мы же тут типа крутые. Условия Байдену ставим, всем ставим. Скоро марсианам будем ставить. Ну, конечно... Поэтому пусть успокоятся и не создают свои, да, вот эти, да, виртуальные реальности. На самом деле политика американская в отношении России будет именно стратегической. И я уверен, что любая стратегическая политика эффективна.
Ну что же, мы там 53 минуты в эфире, у нас смотрит 10 791 человек, 4441 лайк, я еще раз напоминаю тем, кто присоединился, пожалуйста, ставьте лайки, этот эфир замечательный, вы поможете нам сильно его распространять, есть ссылки на него во всех аккаунтах, в своих социальных сетях, группах, везде, где можно, присылайте через мессенджеры, для того, чтобы максимально большое количество людей его посмотрело. Ну что, Павел Анатольевич, спасибо вам огромное. Не откажите в любезности в следующий раз прийти. Ситуация находится в некотором развитии. Бог знает, куда она еще выведет. И я думаю, что, ну, может быть, и в формате, как мы уже не раз пробовали, вместе с другими собеседниками, имеет смысл будет обсудить еще раз это все, так сказать, какие-то выводы сделать по ходу дела, потому что... что, ну, бог знает, как это завтра еще перевернется, что еще новое возникнет, тем более вот эти двухнедельный лаг, который есть, заявленный Шойгу об отводе войск через 2 недели, как раз дает нам возможность за этим понаблюдать динамики. Еще раз спасибо огромное, спасибо всем зрителям, увидимся.
Спасибо вам, Макс, спасибо за интересный разговор, спасибо всем, кто слушал, смотрел. Ну и на самом деле, действительно, стоит еще раз поговорить, потому что я считаю, что развитие ситуации точно не будет линейным. Я вижу некоторые там интересные сценарии, но я специально не стал их выкидывать в эфир. Мы чуть-чуть попозже их поговорим. Возможно, или с Андреем Андреевичем,
да,
или
да, с кем-то да, еще. Да.
И действительно ситуация сейчас, ну, со многими вызовами, очень непростыми. И даже маленькая ошибка может стоить очень-очень много. Поэтому я считаю, что как раз в этой ситуации надо действовать асимметрично, ну и, естественно, на опережение. Потому что тут играть свою игру. Если ты не играешь свою украинскую игру, то будут играть тобой через голову и за спиной. Вот я на самом деле вижу несколько вариантов для такой игры, и я считаю, что надо поставить Россию перед некими новыми вызовами. Пока она пытается ставить вызовы, вот надо поставить ее перед некими вызовами, так, чтобы она тоже отвечала. И реагировать – это всегда самая худшая форма. Я за проактивный такой драйв. Так что еще раз спасибо за хороший разговор. Успехов, добрый вечер и не болейте.
Спасибо.